дяди, авиационные специалисты, перспективщики фирмы, в обязанность которых входит анализировать и мнение не специалистов, посетителей музея, глядя на детский рисунок, отнеслись к нему серьезно и призадумались. По размышлению они провели экономическое инженерное исследование на тему детского рисунка, на выходе которых получился самолет, положивший начало новой эпохи в развитии гражданской авиации, который и сам составил в ней эпоху. В этой связи также следует вспомнить известный многим советский турбовинтовой самолет Ан-22, генеральный конструктор Антонов, Антей, рекордсмен 1960-х годов в поднятии тяжеловесных грузов, появившийся ранее турбореактивного Боинга 747. Первые публикации о нем в советской прессе упоминали и пассажирскую модификацию, пассажировместимостью до 700 человек, в зависимости от дальности полета. Однако она такая осталась на бумаге. И Ан-22 не стал первым в мире аэробусом. Здесь же напомним еще раз, что свободное время Олег Константинович посвящал живописи. Конец примечания. И чтобы не воспроизводить в новых поколениях автоматизма поведения на основе ошибочности мнений прошлых поколений по разнородным, запредельным вопросам, взрослые сами должны думать вместе с малышами о том, во всех ли своих мнениях по запредельным вопросам они правы. Для общества лучше поддерживать и удовлетворять интерес малышей именно к этой проблематике, запредельной, по отношению к достигнутому уровню культуры, нежели отказывать малышам в удовлетворении их интересов или навязывать им в качестве обязательных интересов представления взрослых, дипломированных педагогов, часто бездумных, вследствие собственной зомбированности и беспамятных о том, что, на взгляд взрослых, якобы должно быть интересно в детстве людям другого поколения, которому предстоит решать иные задачи развития человечества. Но если взрослые в семье к этому не способны, в силу особенностей их личностного развития, или у них на это нет времени, то на помощь детям должны прийти высокопрофессиональные педагоги именно в дошкольных учреждениях. А для этой работы надо целенаправленно отбирать кандидатов, и после этого кандидатам надо давать дополнительное образование, которое, по своему характеру, должно быть не только историко-философским, фактологическим, но прежде всего прикладным психологическим. Обязательность прикладного психологического, по его существу, характера образования воспитателей дошкольных учреждений и учителей младших классов состоит в том, что когда ребенок задает богословско-философские вопросы и прочие мировоззренческие вопросы, должно обязательно вступать с ним в осмысленные диалоги. Причем взрослый обязан понимать, что ответы на эти вопросы значимы для ребенка во всей его последующей жизни. Но при этом взрослый обязан думать, размышлять, соображать сам, а не выдавать известные ему готовые мнения по ним в магнитофонно-попугайском режиме. Дело в том, что процесс мышления – не химические реакции и физиология обмена веществ в тканях нервной системы человека, а биополевой процесс, только поддерживаемый физиологией обмена веществ и структурами вещественного тела. Процессу мышления соответствует определенная алгоритмика управления органами чувств, каналами передачи информации в организме человека, алгоритмика взаимодействия правого и левого функционально специализированных полушарий головного мозга и других структур организма. Примечание. Правое полушарие обеспечивает образное мышление как статическими образами, так и процессами видениями во внутреннем мире. Левое полушарие обеспечивает дискретное мышление как процесс дискретного ступенчатого перехода от одних образов и видений к другим. Иными словами, по отношению к богоначальному мировоззрению, триединство материи, информации, меры, правое полушарие ответственно за информацию как таковую, а левое за меру. Их согласованная работа обеспечивает сообразную соразмерность. Пояснение. Мироздание, мир, предстает как триединство, процесс материи, информации, меры. В мироздании всегда есть материя. Всем фрагментам мироздания свойственны образность, извне видимая и внутренне структурная, и какие-то вибрации, неотъемлемо связанные с предназначением этих фрагментов, с их специфическими функциями в жизни мироздания, и эти образы и вибрации представляют собой, несут в себе объективную, функционально целесообразную информацию. И во всем есть мера, обладающая голографическими или фрактальными свойствами, то есть часть содержит в себе все необходимое для воспроизведения полноты и цельности мироздания и представляющая собой по отношению к материи матрицу и возможных состояний и переходов из одного состояния в другие, а по отношению к информации всеобъемлющую систему кодирования информации, то есть общевселенская мера бытия, носитель объективного жизненного смысла. Конец примечания. И эта алгоритмика в целом и в своих составляющих отлична от других режимов. Бездумья, сна, мышечные работы, отдыха в состоянии бодрствования и тому подобного. Все это и многое другое находит свое выражение в излучении биополей человеком, будь он ребенком или взрослым. Именно поэтому взрослый в общении с ребенком, отвечая на его вопросы, обязан сам думать о сути вопросов и о сути ответов. Но есть и разница между взрослым и ребенком. Как взрослый сильнее ребенка в отношении мощи мускулатуры, так он нормально сильнее ребенка и в мощи биополей. И это означает, что если биополя ребенка и взрослого не разобщены, а замкнуты друг на друга, то взрослый является лидером в настройке алгоритмики биополей системы ребенок плюс взрослый, в том числе и возбуждая излучение ребенком тех составляющих его биополя, излучение которых для него самого пока не свойственно. Ребенок еще не нашел в себе эти возможности. Примечание. Это естественно в семье при любви взрослых к детям. Но для того, чтобы это имело место в дошкольных учреждениях, воспитатели должны быть не только любящими детей взрослыми, но и быть психологами-профессионалами, то есть должны быть носителями психологических практик, позволяющих вызвать ребенка на контакт, если он в силу каких-то причин закрывается от взрослых и сверстников. Конец примечания. Ребенок обладает, пусть и бессознательной, чувствительностью к биополям, тем более к биополям своих старших родственников. На основе генетически заложенной рефлекторной настройки контуров прямых и обратных связей физиологии организма в психике ребенка формируется алгоритмика подстройки под разнородные внешние обстоятельства. Она наиболее активно развивается тоже в период детства, в возрасте 3-7 лет, в играх, в которых дети воображают себя кем-то или чем-то, подражают окружающим объектам и субъектам. И, соответственно, оказавшись в биополе взрослого, ребенок, просто для того, чтобы чувствовать себя уютно, явный диссонанс по-разному излучаемых биополей может быть столь же неприятен в ощущениях, как чирканье сталью по стеклу или фальшивые ноты в аккорде или мелодии, бессознательно настраивает алгоритмику управления организмом, его специализированными, вещественными и биополевыми структурами на тот режим, в котором излучением биополей синхронизируется и спектрально повторяет более мощное излучение взрослым его биополей, в которых находится ребенок. Примечание. И если есть разлад между родителями, то он выражается и как несовместимость излучаемых ими биополей. Ребенок в общении с ними не знает, под кого из них подстраиваться. Это часто обрекает детей на двуличие и многоликость. В общении с одними они одни, в общении с другими другие. И, ощущая эту свою многоликость, ребенок на стадии становления скелетных основ нравственности не всегда может определиться в том, что он представляет собой вне зависимости от того, с кем в общении он находится. Если он находит себя уже в этом возрасте, то он оказывается эгрегориальным. Эгрегор – коллективный дух, порождаемый людьми, несущий алгоритмику их коллективной психики, лидером в семье родителей, не умеющих поддерживать лад в отношениях между собой, и сам, не сознавая этого, задает тот строй в семье в отношениях старших, который соответствует его нраву. В разладе же между взрослыми статистически часто выражается их животный строй психики. О типах строя психики человека речь пойдет далее в главе 7. Возможно, приукрашенной надстройками зомби и демонизм. В этом случае отец инстинктивно подчинен матери ребенка и привязан к ребенку. Мать инстинктивно подчинена ребенку. Алгоритмика бессознательных уровней психики ребенка, большую частью осознаваемой воли у ребенка появляется в возрасте постарше, эгрегориально заправляет всей жизнью семьи, соответственно тому, что уже вошло в скелетную основу его нравственности. В зависимости от этого разлад в семье может усугубляться малышом-деспотом или между взрослыми разлад наконец-то прекратится. В этом и состоит проблематика неблагополучных по-разному семей. И именно для защиты детей от ее воспитателей носители психологических практик должны появиться в детских дошкольных учреждениях. Конец примечания. Если личностная культура мышления и психической в целом деятельности взрослого эффективна, то ей соответствует и определенный режим излучения биополей. Если взрослый отвечает на вопросы ребенка в магнитофонно-попугайском режиме, не думая вообще, либо отвечая на вопросы ребенка рассеянно и сосредоточенно думая о чем-то своем, то этому соответствует и иной режим излучения биополей. В этом случае ребенок может попытаться помочь себе и взрослому вопросам типа «Пап, ты где?», который должен побудить взрослого вернуться к ребенку и дать ему то, в чем он нуждается. Опорный, живой образец эталон настройки биополевой системы организма в процессе эффективного мышления. Если этот эталон-образец взрослый дать не сможет, то ребенок вынужден будет вырабатывать его сам методом проб и ошибок, возможно, на протяжении всей своей жизни, или будет искать его в доступных ему эгрегорах. Прежде всего, в родовых эгрегорах, в коллективном духе, биополе своего рода. Но не исключено и такое, что он уйдет из жизни древним слабоумным стариком, однако не выжившим из ума вследствие разрушения структуры организма в старости, а так и не научившимся думать. Не научившимся думать всего лишь потому, что когда необходимо было думать вместе с ним о ключевых вопросах жизни в его детстве, его родители отмахнулись от него или дали ответы на вопросы в магнитофонно-попугайском режиме. Примечание. По этой же причине ни телевидение, ни компьютер, набитый развивающими играми, не могут заменить общение с родителями, с другими воспитателями, сопереживающими интересам детей. В общении, в кавычках, с компьютером может протекать только процесс формирования личности, в кавычках, бесчувственного, в прямом понимании этого слова, в смысле недоразвитости системы чувств и индивидуалиста, во многом не способного к прямому общению с людьми и жизнью, нуждающегося в технических средствах освещения обстановки и коммуникации, подобно тому, как калеки нуждаются в протезах и инвалидных колясках. Конец примечания. Основой, фундаментом, на котором строится личностная культура настройки организма на разнородную психическую деятельность, является личностная культура чувств и культура внимания. И потому, начиная с самого раннего, ясельного детства, для воспитания культуры чувств малыша надо вместе с ним слушать, как растут цветы и травы, когда ему самому интересно это, а не читать газету, сидя в сторонке. Смотреть, как ползают по земле и травинкам жучки, и как блестит структурированная поверхность их надкрылий, а в ней отражаются мелодии солнечного лучика, играющего в атмосфере. Видеть, что земля у основания стеблей не черно-серое однородное месиво, какое она представляется из окна мчащегося по шоссе автомобиля, а множество песчинок и крупинок, останков трав и иной живности прошлых поколений, по которым ползают муравьишки и еще какие-то мелкие букашки, и что все это живет, представляет собой часть жизни и тоже как-то смотрит на человека и человечество, по-своему как-то относится к ним, подобно тому, как мы сами смотрим на них и относимся к ним. Если у самих родителей вследствие множества дел на это не остается времени и сил, то их должны поддержать дедушки и бабушки. Но для того, чтобы помощь дедушек и была своевременна, семья, множество совместно проживающих в одном месте родственников, должна включать в себя несколько поколений, а ее жилище должно быть достаточно просторным и удобным для этого. Примечание. Соответственно, этому один из актов геноцида в 20 веке на территории СССР – разрушение большой семьи хрущевками, большей частью двухкомнатными, и имевшим место государственно-законодательным ограничением площади деревенского жилого дома – 27 квадратных метров. Разрушение большой семьи не было естественным процессом. Это злой умысел, по умолчанию нашедший воплощение в политике. Конец примечания. С такого рода обделенностью детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, свободными сопереживаниями вместе со взрослыми разным формам жизни в биосфере Земли, с обделенностью детей обоюдно интересными диалогами на богословско-философские темы о жизни вообще и о жизни в ее частных разнородных проявлениях, в которых взрослые не только должны помочь детям сформировать скелетную основу их нравственности, но и дать им опорный живой эталон настройки, алгоритмики управления организмом и психикой в целом в процессе чувственной деятельности мышления, связаны и большинство проблем с успеваемостью в школах в более старшем возрасте. Пока же семья в силу разных причин не может дать всего этого детям, необходимого им для успешной учебы в школе, то для того, чтобы институт семьи мог это дать в будущем, реформа системы образования должна начаться с преображения дошкольных учреждений, в которые должны прийти воспитатели, носители высокой личностной культуры, психической деятельности, включая и культуру мышления, и они должны посвятить себя детям. Для того, чтобы они пришли, их надо начать готовить массово. А чтобы люди, способные к этому виду тяжелой работы, пошли на нее, государство должно обеспечить им и их семьям достойные условия существования как за счет прямых денежных выплат, так и за счет системы адресного социального обеспечения, поскольку единичные подвижники-бессребреники, которые могут делать общественно полезное дело и без оплаты, решить проблему в масштабах общества, переживающего кризис, не могут. Они могут только указать пути и выработать средства разрешения проблем и преодоления кризиса. 9 февраля, 24 марта 2005 года. Что касается, собственно, преодоления системного кризиса общества, то для выхода из него необходимо очистить учебники от того вздора, который они преподносят учащимся в качестве якобы неоспоримой научной объективной истины, формируя тем самым у них заведомо неадекватные жизни мировоззрения и миропонимания, опираясь на которые в последующей жизни они сами же создают себе и другим проблемы и трудности, от которых не могут освободиться. И прежде всего сказанное об опасной для жизни вздорности учебников касается учебников исторического и обществоведческого характера, с которых мы и начнем рассмотрение вздора, наличествующего в учебниках нынешней школы. При этом, поскольку социология, как будет показано далее, является наукой объемлющей по отношению ко всем отраслям деятельности людей и обществ, придется попутно приводить примеры вздора из других школьных учебных курсов. 25 марта 2005 года.